Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Америка глазами русских писателей» Есенин в США. «Зеркало. Западная пресса о России». «Эрмитаж. Искусство вне политики». «Суета вокруг канона». Сегодня, когда отношения между Россией и Америкой стали самыми напряженными со времен Первой холодной войны, американский час решил вспомнить, с чего все начиналось. Мы хотим подробно рассказать о том, какими видели Соединенные Штаты наши знаменитые писатели. Слушайте и читайте вторую передачу нового цикла исторических репортажей Владимира Абаринова «Русские писатели в Америке». Героем первого эпизода был Максим Горький. Сегодня речь пойдет об американских приключениях Сергея Есенина.
В качестве музыкальной заставки к циклу о русских писателях в Америке мы использовали мелодию, которую сочинил композитор Джордж Лайнос Коб в 1918 году. Она называется «Russian Rag» – «Русский рэгтайм» или, если угодно, «Русский ковер». О том, как она была создана, существует такой анекдот. Джордж Коб сидел с приятелем в ресторане и поспорил, что напишет рэгтайм на любую музыкальную тему. Приятель приметил среди посетителей ресторана Сергея Рахманинова и, сев к роялю, сыграл начало рахманиновской прелюдии до диез минор. Трагическая тема нисколько не смутила Джорджа Коба, и он тотчас симпровизировал рэгтайм. Когда он закончил, к инструменту подошел Рахманинов и сказал: «Мелодия не дурна, но ритм не тот». «Русский рэгтайм» стал самым популярным сочинением Джорджа Коба. В декабре 1920 года на новогоднем банкете в Доме печати Сергей Есенин, по свидетельству мемуариста, говорил Маяковскому: «Россия моя, ты понимаешь, моя, а ты американец, моя Россия». На что Маяковский иронически отвечал: «Возьми, пожалуйста, ешь ее с хлебом». Но в Америку Есенин собрался раньше Маяковского. В марте 22 года он написал на имя Луначарского заявление о выдаче ему заграничного паспорта для поездки в Берлин сроком на 3 месяца. Паспорт был выдан 25 апреля. Одновременно наркомпрос выписал мандат, в котором просил всех представителей советской власти оказывать Есенину всяческое содействие. Есенин сопровождал в гастрольном турне Айседору Дункан, к которой в Европе должны были присоединиться 20 учениц ее балетной школы. Однако коллегия наркомпроса выезд девочек запретила. Непосредственно перед поездкой Есенин и Дункан решили оформить отношения. По словам одного мемуариста, они сделали это потому, что помнили об инциденте в Нью-Йорке с Горьким и Марией Андреевой, брак которых не был зарегистрирован. Они расписались 2 мая в Хамовническом ЗАГСе, причем каждому была присвоена двойная фамилия. Есенин стал по паспорту называться Есенин Дункан, а его жена Дункан Есенин. Утром 10 мая молодожены вылетели с центрального московского аэродрома имени Троцкого на Ходынском поле в Кёнигсберг. Это был экстравагантный по тем временам поступок – подстать звездной паре. Немецко-российское совместное предприятие «Деру Люфт» открыло регулярное пассажирское воздушное сообщение между Москвой и Кёнигсбергом 1 мая. В салоне «Фоккера» было всего 5 мест, занятых, как правило, дипломатами и дипкурьерами. Рейс выполнялся 2 раза в неделю. Следовательно, Есенин и Дункан вылетели 4-м по счету рейсом. Полет с промежуточными посадками в Смоленске и Ковно продолжался целый день. Из Кёнигсберга супруги вечерним поездом в тот же день выехали в Берлин. Я говорю с историком и философом, профессором Европейского университета во Флоренции Александром Эткиндом. Скажите, Александр, с каким настроем Есенин ехал в Европу и Америку? За новыми впечатлениями, за славой, бежал от советской реальности, искал новую почву под ногами. С чем связано напутствие Троцкого, о котором вы пишете в своей книге «Толкование путешествий»? Для пущей точности я приведу эту цитату из статьи Троцкого, ставшей впоследствии книгой «Литература и революция». Сейчас для Есенина, поэта, от которого, хоть он и левее нас, грешных, все-таки попахивает средневековьем, начались годы странствия. Воротится он не тем, что уехал, но не будем загадывать, приедет сам расскажет.
Троцкого, я думаю, можно здесь доверять, что он пишет, что для Есенина началась пора странствий. И это классическая идея из немецкой романтической литературы, я взял, что какой-нибудь ученик-чародей отправляется набираться жизненного опыта, и это называлось пора странствий. Троцкий здесь звучит очень свысока, он как бы получает Есенина, как он и многих других получал людей постарше. Но Есенина, да, действительно, был тяжелый период. Это как бы известно в общих чертах. Он женился, разводился. И для него, наверное, это был очередной шанс найти себя теперь уже в Европе и в мире. Это, в общем-то, было все годы большой редкостью. То, что называлось когда-то дворянская культура большим туром к началу 20-х полностью исчезла, так что это тоже, надо понимать, для него была шикарная редкая возможность.
Европа Есенину категорически не понравилась. В одном из писем он пишет об этом так. «Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер. Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь у всех на виду, седалищные щеки, но мы не воняем так трупно, как воняют внутри они». Никакой революции здесь быть не может. Все зашло в тупик. Спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы. Нужен поход на Европу. У него было несколько публичных выступлений в Берлине и Париже. Каждый раз он читал исповедь хулигана. Вот эти стихи в его собственном исполнении.
Я нарочно иду нечесанный, головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безвизвенную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменьки брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшиеся пути.
В Берлине Есенин и Дункан вторично зарегистрировали свой брак, на всякий случай. Айседора показала мужа врачу, и тот рекомендовал ему воздержаться от употребления алкоголя хотя бы на 2-3 месяца. Есенин соблюдал обет трезвости до Америки, но когда приехали в Америку, оказалось, что там сухой закон. Кроме Германии, Айседора возила мужа в Бельгию, Италию и Францию, но везде ему было бесприютно. Наконец, в конце сентября супруги сели в Гавре на пароход «Париж» и отбыли в Новый Свет. В Нью-Йоркском порту иммиграционные власти не позволили им сойти на берег. Есенин и Дункан провели ночь в своей каюте, чтобы наутро предстать перед особой комиссией. Именно во время этого допроса у Есенина возникла ассоциация с гоголевским «Миргородом». Но журналистов к ним допустили, и из их репортажей в утренних газетах Есенин, прежде не задумывавшийся об этом, впервые осознал свое положение. В России, в эмигрантских Берлине и Париже, он был знаменитым русским поэтом. В Америке главным действующим лицом была Айседора, а он всего лишь ее мужем, экзотической деталью на ее портрете. Газеты описывали его внешность и костюм, но ничего другого они и не могли о нем сообщить. Он не говорил по-английски и только кивал и улыбался. Одна газета даже умудрилась назвать его украинским поэтом. На первом же выступлении Айседоры в Карнеги-Холл эта его роль в полной мере подтвердилась. Она попросила его одеться в русский национальный костюм и в конце представления выйти на сцену. Нью-Йорк ему поначалу очень понравился. И это даже удивительно. От крестьянского поэта ждешь, что он подхватит горьковскую ноту антиурбанизма, а он, наоборот, восхищается огромным городом. За объяснениями я обратился к Александру Эткинду. Александр, в чем тут дело?
Сейчас мы, наверное, поговорим тоже о статье Есенина «Железный Миргород», которая является ответом Троцкому. Троцкий-то укоряет Есенина в народничестве, в том, что он, значит, играет мужика, и вот, наверное, такие разговоры ходили, и там такой есть интересный момент в почерке Есенина, когда он смотрит на Нью-Йорк, на Бруклинский мост, и говорит, как великолепен Нью-Йорк, и немедленно после этого говорит, а как был глуп Маяковский. Ну, а когда Айседора Дункан в силу условности своего балетного искусства его возвращала к таким простым реалиям, что если это русский, которого себя никто не знает, ну, в общем, смазливый парень, то, значит, и одевайся соответственно. Ну, практически как балетный танцовщик, хоть он и не был таковым. Но это наверняка было ему очень неприятно, потому что вот это шло вразрез с тем высоким ожиданиям, на которые он, в общем, был готов. Высоким большевистским ожиданиям.
Насколько я могу судить, Айседора сама сорвала себе гастроли своим политическим темпераментом. Несмотря на предупреждение импресарио Сола Юрака, она не могла удержаться от политических монологов, восхваляющих русскую революцию. И этим навлекла на себя гнев публики, не говоря уже о фривольных нарядах, с трудом допустимых в Нью-Йорке, а уж в провинции подавно. А тут еще Есенин впадает в депрессию и скандалит. И вот тогда в его отношении к Америке появляется традиционный мотив американского мещанства, американского провинциализма, характерный и для других советских визитеров. Особенно Маяковский потом эту тему разобьет. Мол, небоскреб новый, а клопы в нем те же самые. Что заставило Есенина пересмотреть свое первоначальное впечатление? Личные обстоятельства или какой-то интеллектуальный процесс?
Да, это американское мещанство, это мотив потом и у Пельника, и у Ильфа и Петрова в их рассказах об Америке. «Железный Миргород» полон искреннего восторга перед вот этой техникой, небоскребами, железными кранами, броненосцами. Самолеты садятся на воду, броненосцы их поднимают какими-то железными руками.
Мне кажется, Есенин эту технику все-таки придумал.
Я не проверял, но как-то трудно себе представить, что он прямо придумал. Может, и был какой-то, значит, типа первый из авиадосцев, на который самолеты садились, как гидропланы на воду. Но это звучит как такая поэтическая метафора, ну чего, вот этого восторга, его очень понятно всем, в общем-то, кто есть, бывает в Нью-Йорке. Но тоже, да, он, значит, как бы оговаривается при этом, что, да, они, значит, на самом деле мещане. Но это как-то звучит безо всяких примеров, без аргументов, без поэзии. В общем-то, не убеждает, это остается как-то в тени этого очерка. Что, мне кажется, там самое важное, это вот эта история про русского мужика как прямого аналога, как бы эквивалента американских индейцев. Он постоянно говорит о нашем русском гаевате, который также отстал от жизни, от цивилизации, от прогресса, как какой-то, значит, краснокожий весь в перьях американский индеец. Вот это отношение к мужику у Есенина точности повторяет отношение к христианину в литературе революции русского. И вот русского-то мы это ожидаем, так сказать, и другого и быть не может. А у Есенина это неожиданно. Это интересный случай, как бы такого, говоря высоким стилем литературного диалога. Но на самом деле, скорее, ну, весна перестройки под влиянием критики могущественного лица.
Нью-Йорк, I love you, but you're bringing me down. Нью-Йорк, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем вторую передачу нового цикла исторических репортажей Владимира Абаринова «Русские писатели об Америке». Герой сегодняшнего эпизода – Сергей Есенин.
Я как бы верю тому, что вот в тот момент Америка его поразила, вдохновила, что он действительно хотел соревноваться с Маяковским в том, чтобы написать вот не только такую вот прозу, но и восторженную поэзию в отношении Нью-Йорка, но этого у него не вышло. Но вообще-то Есенин не был интеллектуалом, каким был Горький или Маяковский. Какие были его источники, я не знаю. Но они могли быть устные рассказы. Что Айседоры у них вроде как и языка общего не было, но какие-то были, конечно, там русскоязычные. Русскоязычный Нью-Йорк всегда полон, и тогда он тоже был немал. Так что, скорее всего, надо понимать, как бы, значит, перевод такой устного фольклора, такой, значит, очерк, претендующий на знание жизни.
В примечаниях к поэме «Страна негодяев» сказано, что знаменитый монолог Рассветова, фрагменты которого сегодня растиражированы русским интернетом как некий манифест антиамериканизма, написан в Нью-Йорке перед отъездом в Европу. Там довольно колоритные эпизоды из истории «Золотой лихорадки», отдаленно напоминающие путешествие в Америку Шатова с Кирилловым из романа «Бесы», который, в свою очередь, написан по известным запискам Павла Огородникова. То есть я хочу сказать, что это как бы ложный эффект присутствия. Есенин не знал английского, не ездил на золотые прииски, его сведения имеют чисто литературное происхождение. Видимо, еще Джека Лондона надо добавить.
У меня в таких случаях всегда вопрос, а что вообще не имеет не литературное происхождение? Какие из наших сведений о мире имеют другое происхождение, кроме литературного? Но «Страна негодяев» — это его поэма, или попытка такой драматической поэмы о гражданской войне, о диверсиях, саботаже, там, значит, провоз, значит, увели там обманами и насилием. Ну, Есенин вроде как сам в таких вещах не участвовал, но мы с вами примерно в той же мере и великие поэты, или даже великие как ученые, очень много знаем из литературы. Но в отличие от нас с вами, мы-то не стесняемся сказать, что да, вот мы то-то и то-то. Ну, вот мир видел сам, а вот все остальное читал, знаю из книг. А для поэта, каким был Есенин, очень важно, или вообще для любого поэта, очень важно претендовать на такое непосредственное знание жизни. Что это вот я узнал, условно говоря, не из Маяковского, или там не из Горького, а вот я видел сам. Это мои личные впечатления, и никого, в общем-то, я не считал.
Вот один из отрывков из монолога Рассказова, который очень нравится современным русским патриотам. «Места нет здесь мечтам и химерам, отшумел этих лет пора. Все курьеры, 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 маклера, маклера, маклера. От еврея и до китайца, проходимец и джентльмен. Все в единой графе считаются одинаково, бизнесмен. На цилиндры, шапо и кепи, дождик акций свистит и льет. Вот где вам мировые цепи, вот где вам мировое жилье. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа». Вот они, подлецы всех стран. Так все-таки где же Есенин был искренне, в этих стихах или в Миргороде?
Тексты явно противоречат друг другу. Железный Миргород полон восторга перед Америкой. Могущественный человек пожелал ему удачного времени странствий. Троцкий так и пишет, приедет, сам расскажет. Ну и будто по заказу Есенин пишет прозу «Железный Миргород», всем, чтобы рассказать. Но он-то был послан как поэт, а не как прозаик. От него ждут поэзию. Я думаю, что ему было не пусто и с этой американской женой своей, которая наверняка была очень трудной быту балериной. И, ну и сама по себе Америка в этих необыкновенных условиях трудна. Хотя у Есенина вот в «Железном Миргороде» есть совершенно наивные и откровенно восторженное восхищение просто американской роскошью, просто американским масштабом, просто большими коридорами в корабле. Он никогда такого не видел, он постоянно сравнивает. Вот эта роскошь там, это золото, бархат, там бог знает что. Главное, что эти пространства, где нету там грязи, тесноты. Он постоянно сравнивает это с грязью, с теснотой русского крестьянина, который привык. То есть это такие непосредственные противопоставления, но которые характерны для человека, который первый раз это видит.
Процитируем описание трансатлантического лайнера «Париж». «Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыха, где играют в карты, прошел через танцевальный зал, и минут через пять, через огромнейший коридор, спутник подвел меня к нашей кабине. Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше». Вспомнил про дым Отечества, про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами. Вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за Русь, как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию. Ну и тема американской бездуховности. Дескать, кроме мюзик-холла, никакого искусства в Америке нет. Ведь этот литературный антиамериканизм имеет очень давнюю историю. Почему русским так хочется в это верить?
С другой стороны, ученый Шевского, как вы знаете, что делать там, значит, минута трудности. Хороший человек, наоборот, бежит в Америку. И, в общем-то, так бывало с русскими людьми довольно часто, даже очень часто. И они там неплохо устраивались. Но середина 19 века полна восторгами перед американским прогрессом, перед тем, как там замечательно развивается фермерское хозяйство, как там демократия процветает, как там русские люди отлично строят железные дороги во Флориде. И, в общем-то, все это продолжалось довольно сильно, и даже у Ленина можно найти в некоторых работах такой искренний восторг перед американской продуктивностью, масштабом. Но потом появляется конкуренция, зависть. Потом, когда дело идет к Первой мировой войне, к Версальскому трактату, к революции в России, когда Америка вроде как посулила поддержку, а вместе с тем отказала России в этой поддержке. Реальный антиамериканизм в России появляется в конце 19 века и всерьез развивается вперед между двумя мировыми войнами. Хотя и тут были всякие зигзаги, был медовый месяц в российско-американских отношениях. В 1933 году, когда были восстановлены дипломатические контакты. В общем, антиамериканизм русских никак нельзя принимать за данность. Это такое историческое явление, которое как-то всегда порхает, как-то моргает, мигает, все время меняется. Но другое дело, что такой человек, как Есенин, он действительно не говорил по-английски, это известно. Значит, он там не мог общаться с местными людьми. Понятно, что он не мог читать литературу и поэзию. В общем, то, что ему реально было интересно. Он не мог принимать современного американского искусства. Ну, потому что это ему было неинтересно. Экспрессионизм, что-то в этом роде, не говоря уже о кубизме. Это ему просто ему было чуждо и неинтересно. Значит, что он видел и знал, да, мюзикола. Тем более, что он его, ну, постоянно туда таскала его балетная жена. Это ему и надоело, и неприятно, и, наверное, тоже было чрезмерно там, для него оживленно в этих американских кабаре. Ну вот, как бы, мне кажется, что секрет надо открывать. Во-первых, он индивидуален. Для Горького, например, это было совершенно иначе. Ему там действительно досталось. Там, он приехал туда как, значит, типа король от мировой литературы, но с незаконной женой его там третировали. И, значит, вместо литературной критики он получал какие-то, значит, ужасные наставления в газетах по поводу его личной морали. И это его страшно шокировало. Он к этому не привык вообще. Это было никак. А Маяковский, например, ну, по крайней мере, в отношении американской архитектуры, он ее понял, принял и пел ей восторженные песни.
Уезжает Есенин из Америки в отвратительном настроении. Посреди океана пишет известное письмо Александру Кусикову в Париж, в котором отзывается об Америке, что это дрянь ужаснейшая, нагоняющая на него смертную тоску. Но цитирует это письмо обычно недобросовестно, потому что дальше он пишет, что и в Россию возвращаться ему смертельно не хочется. И объясняет почему, причем в нецензурных выражениях.
За тот год с лишним, что он был за границей, в Германии, Италии, и потом в Америке, в России изменилось еще многое. Вот он уезжал, наверное, с тем, чтобы отдохнуть от бед и переждать трудности, надеясь на то, ну, как и сейчас люди уезжают, там, на год, на два, все изменится, авось, когда мы вернемся. А поскольку тот конкретный момент все становилось только хуже, в том числе и вот этот его диалог с Троцким, который меня занимает, наверное, когда Есенин возвращался, он, или уже после того, как он вернулся, он понял, что на самом деле он поставил на не ту лошадку, что это его ставка на Троцкого была неверна. И в России его действительно ничего хорошего не ждало. Как мы знаем отлично, чем это закончилось.
Ну, уж тут Америка точно ни при чем.
Нью-Йорк, I love you, but you're bringing me down. Нью-Йорк, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown. And oh, take me off your mailing list for kids who think it still exists. Yes, for those who think it still exists. Maybe I'm wrong and maybe you're right. Maybe I'm wrong.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Зеркало. Западная пресса о России». «Эрмитаж. Искусство вне политики». «Суета вокруг канона». Нью-Йорк, I love you, but you're bringing me down.